Я начну сегодня урок с одной такой истории. История, которая, ну, причина задуматься. Когда наш великий учитель Рав Лёшев был уже близок к возрасту к 100 лет, там здоровье же было не такое же крепкое, то его семья заботилась, чтобы как-то облегчить ему жизнь. Что это означает? Никто не мог, не собирался говорить ему меньше учиться. Но он в свое время учился и вставал, учился, спал ночью 3-4 часа в день и учился. Но было речь, что уже не об учебе, об этом никого, никто не мог ничего сделать, и не нужно было ничего делать. Но решили облегчить жизнь Завлёшева, знаете, в чем? Он в своем преклонном возрасте, когда нужны были какие-то книги, он залезал, так сказать, на стол, на стул, на стол, до верхних полок, и сам себе все спускал. И внуки его решили поднять, какие книги наиболее часто нужны, он часто пользуется ими, и сделали ему такую полку на столе, и там положили книги, которые постоянно пользуются. Рав Лёшев сказал им, что просят это убрать. Почему? Почему? Просто такой... Подождите, давайте, я скажу,
что... Вот
вопрос нам. Нет, вам вопрос, что вы задумались, что он сам сказал. Я сейчас не важно, что он сказал по этому поводу. Да. А вы подумайте. Он сказал, что он не хочет уменьшить своих усилий для изучения Торы. Есть такое, ну, я спросил кто-то по этому поводу, да, можно да, вообще учиться подальше от книги, каждый раз ходить за книгами. Я думаю, что это вопрос правильный, но тут не надо каждый раз бегать в стометровку, чтобы взять книгу. Но когда человек есть то, что называется естественный, привычный, его труд на Торе, это этот привычный его труд, который был, его не хотел уменьшать. Ну почему так важно? Мы сегодня привыкли к компьютерам, зачем искать книги, мне часто легче взять книгу с полки, мне проще поднять ее на компьютере. В чем тут, так сказать, идея? Давайте обратим на очень такие простые слова в нашей недельной главе предыдущей, когда мы сейчас читали Бахукоисы. Раши объясняет, Бахукоисы Телеху, если будете идти путями Торы, приводит слова Мидраша Тарат Коэним, если будете трудиться на Торе. Это источник всех благословений. Не просто изучение Торы, не просто чтение, не повторение. Имтюлю амейлим батойр. Если будете трудиться на Торе. Это очень такая непростая вещь. Это источник всех благословений. Это первое. Просто напомните вещи известные. Что такое труд на Торе? Безусловно, не имеется в виду только залезть на стул или на стол. Безусловно, основное труд на Торе – это когда человек трудится, работая над тем, чтобы ее понять. Есть тоже известная история. Наш учитель Рав Шах, он был очень-очень близок к Раву из Бриска. Хотя он сам уже был очень большим человеком, постоянно приезжал, приходил к Раву из Бриска, даже когда он уже был главой Шефпоновича, он ездил, были тяжелые вопросы, он приезжал к Иерусалим, к Раву из Бриска. Это такая очень поучительная история. Они расстались ночью, когда Рав Шах еще жил в Иерусалиме, и с нерешенным вопросом. Это ближе к 3 утра, попросил Рав из Бриска своего старшего сына, пойди к Рав Лейзеру, так звали Рав Шаха, и скажи, что у меня есть ответ на этот вопрос. три часа ночи. Сын говорит ему, ну, Равшах сейчас спит. Говорит, слушай, если он вопрос этот не разрешил, он не спит. А если он его разрешил, так он пришел и мне сказал. Я уже просто понял, что такое по-настоящему трудно Торой. И это то, что говорится в нашей главе, которую мы сейчас считали, это корень всех благословений. Теперь идемте дальше. Мы начали уже читать книгу Бамидбар, первую главу Бамидбар. Там есть в нашей недельной главе как бы строится, даже не строится, а устройство стана народа Израиля. Кто идет первым, кто вторым. Там разбито было народ Израиля на четыре лагеря. Дегель Махана Иуда идет первым. Все это окружает Мишкан, а при Мишкане это Коэн и Левиим. И есть там такая интересная вещь, там говорится о буквально знамении колена Иуда, что они первыми будут ехать. Кого включала в себя это дегель, знамя Иуды, включала в себя еще два колена, Иссохара и Зулуна. Я когда-то задал вопрос, они стан их находился на востоке. Когда они шли в Эрцисрой, это было по направлению. А что было, когда после греха лазутчиков, когда Всевышний вел их в разные стороны по пустыне, не в Эрцисрой, они ушли последними, как это происходило. Однако я хочу объяснить немножко иначе. Эти три колена, которые были первыми, будут идти, это три колена, которые связаны с Торой. Я хочу вещь немножко объяснить. Есть у нас одно колено, которое связано с Торой особо, это Шевет Леви. Это колено, которое вообще для него служение Всевышнему, оно это в многих занятиях нет дела ни Святой Земле, ни в добыче. Однако среди колен народа Израиля, кроме Леви, Леви это или священники, это коэним, или полусвященники, это сами левиты. Есть еще 12 колен. Вот у них есть разное отношение к Торе. Суть разное. То есть мы, если мы откроем благословение и увидим, что есть колено, которое благословлено Торой. Я вам приведу три колена. Это Иуда, это Иссохар и Звулун. Если мы откроем книгу «Конец Брешит», Яков благословляет колено, говорит про колено Иуды, «Лоя суршевит ми Иуда», буквально не отойдет посох, имеется в виду знак власти от Иуды, «У мехокек ми бен раглав». Что такое мехокек? Буквально законодатель. Объясняет Раши, это Мидраш, это не только Раши, что такое мехокек, законодатель, это ученики. То есть у Иуды всегда будут ученики. Что если имеется в виду, говорит Раши, это так называемый Несье Эрец Исроэль, это главы Ишив, то есть скажем так, верховный глава Ишивы Эрец Исроэль, который это было Бен Гамлиэль, община Гамлиэль, это был Рэбби. То есть тут есть в благословении Якова, мы говорим сейчас о благословении Торой у Юды. Есть, добавлю еще одну вещь, когда Яков со своим станом своей семьи спускается из Эрец-Исроэль в Египет, там говорится, что он послал Иуду лорот лефанав Гошна, указать ему буквально путь в страну Гошен. Раши объясняет, что здесь мидраш, что такое лоройс, имеется в виду, лорот имеется в виду обучить закону. Яков послал Иуду основать Бейта Талмуд, Ишиву, Бейта Мидраш в Египте, чтобы оттуда, так сказать, вышло знание закона всему народу Израиля. И об этом говорится в Масехет Йома, что еще со времен наших предков, включая Египет, не прекращалась Ишива из народа Израиля. То есть Иуда был послан Яковом основать Ишиву в Египте. Если мы говорим о коленах Иссохар и Звулун, они тоже упоминаются в благословениях и Иуды, и Якова, и Моше Рабейну. Говорится об Иссохаре. Иссохар хамор горен. Равец бен Мишпатаим. Объясняет Раши. Хамор это осел. Это небольшое достоинство человека называться ослом. Вроде бы. Но дальше объясняется, что здесь имеется в виду. Иссохар хамор горем. У него он как осел, который очень крепкие. Крепкий костяк. Крепкий костяк. Для чего? Быть грузчиком? Нет. Пишет Раши, совель ола Тора. Он терпит бремя Торы. Как осел, как сильный осел, который нагружает большой, так сказать, большой ношей. То есть и тут мы видим не просто, что Иссохар, он отличался Торой, он отличился, где было достоинство, он мог нести бремя труда на Торой. Давайте-ка сейчас глянем еще одно место в Хумыше. Это благословение Моше Рабейну, которое они, в общем-то, в целом соответствует. Не во всех деталях соответствует тому, что Яков благословил народ Израиля. Тут говорится следующая вещь. Тут уже, на самом деле, я ошибся, надо бы сказать, до этого. Я вернусь обратно к концу Брейшис. Там говорится в конце Брейшис. Иссохар хамор горем, рубец бен мишпатаем, яр менуха китов, видит покой, который хороший, ведь арыцки наиму видит, как хороша земля, имеется в мир грядущий, боец шихмоль из боль, и он подставился под плечи, чтобы нести бремя, Вейли Мас Овед, и он был как бы подчинен народу Израиля. Что такое Лемас Овед? Раши объясняет, что он был подчинен народу Израиля, чтобы их обучать закону и также вопрос освящения новомесяча и так далее. И он приводит этот стих из книги Деврей Амим: «У юбней Иссахар, юдей Бина, из потомков Иссахара, знающих понимание, лейтим, то есть они понимали вопрос времени календаря, ладат майса Исроэль». И так далее, «Рошей Матаим», что у них вышло из них 200 глав Санедрина. И все их братья живут по их словам. Это стих в Деврей Амим. Знаете, это все приводит Раши в конце Хумаш Брейшис. В книге Дворим тут Моше Рабейну был более коротким. Он в одной брахе благословил и Звулуна, и Сохора. Сказано так: «Улезвулун омар, смах звулун бецейсехо, вейсахар боалехо». И Звулун он сказал: «Радуйся, Звулун», при том выходе, имеется в виду, когда он выходил зарабатывать, «Вейсахар боалехо», как Иссахар, он находится в шатрах. Известно, что это соглашение между Звулуном и Иссахаром, что Иссахар трудится на Тора, а Звулун его обеспечивает. Теперь вот Раши в двух местах. И в конце Хумаш Дворим, и также в конце Хумаш Брейшис. Там это просто написано менее явно. О Звулуне сказано: «Звулун лахов ямим ишкон», что Звулун будет жить на берегу моря, и что будет послать корабли. Объясняю, что тоже это все будет для того, чтобы он мог зарабатывать и давать возможность Иссахару заниматься Торой. По большому счету надо хорошо это понять. Когда мы говорим о труде над Торой, когда Звулун трудился, то трудился тяжело. И чтобы дать возможность Иссахару учиться, это тоже было трудом на Торе. Так они не искали себе почета, они трудились, чтобы дать возможность своему брату заниматься Торой. И, короче говоря, что я имею сейчас в виду? Это три колена, которые, о них сказано, они вместе образуют единый стан, Дегель Махане Иуда. Они скажут, что идут первыми. Я поэтому хочу объяснить это место в нашей недельной главе, в Бамидбар, что тут есть указания во все времена, это есть истинная голова народа Израиля. Это Иуда, Иссахар, и Звулун. Это истинная голова народа Израиля. И все они отличались трудом над Торой. Трудом. Не просто так. Я хочу какие-то вещи коснуться сейчас немножко более актуальных для нас. Когда мы говорим о труде над Торой, то, конечно, в каких местах трудится над Торой, скажем так, в первую очередь? Труд над Торой это удел, в первую очередь, ешив, колелей. Они не просто хотят пойти, дав за час или полтора, хотят глубоко разобраться в каждой вещи, живут с напряжением разума, с напряжением всех сил, учатся много часов в день. Это действительно те места, те места, которые являются источниками брахи для всего народа Израиля, так как трудно Тора, но источник блага для всего народа Израиля. И поэтому я хочу вам сказать одну вещь. Мы живем, народ Израиля живет уже много лет в очень тяжелой ситуации. Это началось и сегодня, началось уже больше, чем 200 лет тому назад. Было хуже, было лучше, но в целом ситуация, когда есть массовый отход народа Израиля от Торы, это ситуация очень тяжелая. И, скажем так, есть люди, которые описывают розовыми красками то, что было перед катастрофой. Эти розовые краски стоит убрать. Это должно было, была очень тяжелая ситуация. И многие утверждают, что катастрофа спасла очень много. Значит, все шло уже полностью. Есть и, безусловно, истинные главы народа Израиля всегда ставили себе вопрос, как, а что будет с народом Израиля? И я знаю еще такую интересную, что когда умер один из моих учителей, рав Яаков Горвиц, глава Ишивы Офаким, 12-13 лет тому назад, он был человек очень болезненный. Один из его друзей по Ишиве сказал там на похоронах, он задавал вопрос, это его касалось, это его волновало, что будет с народом Израиля? Он дал на этот вопрос ответ. Он стал человеком великим в Торе, сначала преподавал в Ишиве в Несивот, потом, когда немножко стал постарше, ему было 30 лет, основал Ишиву, заново стал Ишиву Фоким. Это ответ. И об этом говорил, есть известная встреча между двумя великими людьми. Один это был Хазон Иш, второй это Рабейну Йоэль Сатмара, который приехал в Эрец Исраэль, и он посетил Хазон Иша. Хазон Иш сказал ему, что сегодня мы можем делать только одну вещь, то, что нам надо делать. Это еще одна ишива, еще один колель, еще одно место Торы. Это то, что нам надо делать сейчас. Как известно, у Рэба Мисатмара была другая немножко позиция. Он был таким активным борцом против вещей, которые он считал нужным, они неправильными. Однако очень совсем недавно открылся один секрет по этому поводу. Его раскрыл Мойше Штернбух, глава суда и Дехареди из Иерусалима. Он сказал, что Рэбе Сатмар в итоге сказал, что Хазон Иш прав. Просто кому-то надо бороться кому-то надо все-таки бороться с другими вещами. Но в целом Хазон Иш прав, это основное. И то же самое говорил и Рабан Лейбштейман, сейчас наш. Что можем сделать для рода Израиля, это еще ишива, еще колель. И более того, известно, что барон Эйпштейман много, кроме последних лет, он совершенно много ездил по общинам за границей, в Латинской Америке, в Северной Америке, в Европе. Собрался приехать бывший Советский Союз, там по каким-то причинам еще не поехал. И он, когда его спрашивали, как можно сохранить кошерные еврейские общины за границей, если в общине будет место Торы, ишива, колель и тому подобное. Это, по большому счету, это есть источник благословения, и это касается, по большому счету, каждого из нас. Есть у нас еще одна тема в нашей недельной главе, Бамидбар. Первая тема – это пересчет заново народа Израиля. И Раши объясняет, что Всевышний в силу любви к нашему народу, он как бы заново их пересчитывал, их, просто показать свою любовь к народу Израиля. Я, есть еще немножко дополнительное объяснение к этому, оно не противоречит Раши, не дай Бог, что в этом пересчете, который стал частью Торы, и к счастью Торы этот пересчет стал, указана важность каждого еврея. Каждый еврей важен сам по себе, поэтому его считают отдельно. А кроме того, есть важность каждого еврея вместе с, не как сам по себе, а именно как часть народа Израиля. Когда он учится, несет Тору другим, поддерживает других. То есть у каждого из евреев есть огромный вес. Он достоин его отдельно посчитать. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не разговор только великих людей в народе Израиля. Это, вообще-то говоря, разговор с каждым из нас. Каждый из нас имеет, он часть народа, народа Коэна, Гой Кадош, святого народа, как пишет, как приводится при получении Торы. Каждый из нас имеет свой удел в Торе, и он должен этот удел удостоиться его получить, и он должен этот свой удел нести дальше. Детям, ученикам. Это требует от нас одного. Требует от нас понять важность труда над Торой и не поддаваться на соблазн легкого труда. Известно, что Вильнский Гаон объясняет гимн Эшет Хайль, «Боем Лель Шаббат», это конец Мишлей. Он объясняет, что кто такая Эшетхайль, кто такая доблестная жена, имеется в виду Тора. Вся Мишля – это притча, это не основной Мишля – это притча, это не буквальное понимание. И объясняет, там сказано про Эшетхайль «Лехем ацлус лотохель». Буквально легкий хлеб лень она не кушает. Объясняет, что такое хлеб лень, объясняет Вильнский Гаон на месте. Это тот учится поверхностно. А Аломед Бабара. Это есть Лехем Ацлус. Поэтому надо, все мы ищем достоинство благословения, он находится внутри каждого из нас, это благословение. Если мы трудимся над Торой, это источник благословения. Всего хорошего.